Продолжаем, точнее, наш эфир с уже с анонсированной темой. Будем говорить о сортировке мусора. И тут я вам должна сказать, уважаемые слушатели, когда я готовилась к этой теме, мне стало стыдно из-за того, что вот когда мы готовились к эфиру, вот такая цифра от нашего гостя Андрея Белоконя, который является волонтером Всемирного фонда природы, прозвучала такая цифра, что Украина в прошлом году закупила макулатуры, ну то есть вторсырья, да, закупила за рубежом на 225 миллионов вот, гривен или долларов.
Ну, только эта цифра, не, по-моему, не за 2015 год, а это все-таки еще данные 2014 года.
2014 года, да.
Да, но все равно
но тем
это...
не менее, и вот и мне стало настолько стыдно не за правительство, там, президента, министров, а вообще за нас, почему мы закупаем вторсырье за рубежом. И тут я начала отслеживать свое поведение и увидела, что вот пачка из-под стирального порошка, вот я ее сегодня хотела выкинуть, в середине, я только вчера ее купила, в середине она запакована в полиэтиленовый мешочек. И, как обычно, я хотела по инерции просто взять эту пачку в мусорный мешок и выбросить, и забыть о ней. Но, я уже сказала, мне стало стыдно из-за того, что мы покупаем макулатуру. Я взяла и не выбросила эту пачку, а аккуратно ее сложила и решила, что прямо с сегодняшнего утра я буду собирать макулатуру, собирать бумагу, подумаю, куда я смогу ее сдавать, вот, или на иду рядом пункт приема, или понадеюсь на тех людей, для которых это дополнительный вид заработка. Вот так вот Андрей повлиял сегодняшний гость на мое состояние совести. Итак, будем говорить о сборе мусора. Кстати, Сергей, это я же обращаюсь к коллеге своему по эфиру. Ты как часто мусор выносишь из дому?
Выношу, наверное, раз на 2 дня. Ну и, кстати говоря, вот последние недели, особенно это случилось после известных событий во Львове, я тоже стал задумываться о том, что есть большой смысл сортировать отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно бумагу, отдельно органические отходы. Но потом возникает вопрос, а что с этим делать?
Сейчас
потому
мы...
что, да, когда я выхожу на двор, я вижу несколько контейнеров, в которые люди скидывают все подряд. И получается, что либо нужно искать, куда это везти, так, либо что с этим делать. Вот мы как раз будем спрашивать это у нашего гостя Андрея Белоконя.
Андрей, а ты как часто выносишь мусор?
Ну, я сортирую достаточно давно отходы. Вот, ну, на меня повлияло таких два события. Первое событие — это, безусловно, поездки за границу, где везде контейнеры, на которых там на разных языках, ну, пишут там пластик, бумага, стекло, органика. И второе — это то, что я как-то услышал фразу Нобелевского лауреата Нильса Бора. Ну, это лауреат по физике, он ядерщик, и, собственно, он сказал, что наша планета погибнет не от, ну, не в ядерном кошмаре, она захлебнется собственными отходами. Ну, поскольку я давно как бы интересуюсь вопросами экологии, охраны окружающей среды, ну, как бы для меня было интересно, я стал собирать статистику, информацию о том, как в Украине обращаются с отходами, как это делают за рубежом, и вот... картина получилась очень неприятная. То есть, получается, мы плавно-плавно загаживаем территорию не только промышленными отходами, но и бытовыми. И если, скажем так, отходы промышленные, это больше, скажем так, на совести бизнесменов, предприятий, государства, то наши бытовые отходы, они лежат на нашей совести. То есть так, как мы обращаемся с отходами, это один из показателей уровня нашей культуры. Ну, наравне там с другими показателями. Там.
Андрей, ну я
да.
повторю вопрос.
Да.
Как часто ты выносишь мусор из дома?
Так,
вот я тоже один раз на 2-3 дня, Сергей раз на 2 дня.
Значит, я сортирую на 4 фракции. То есть у меня стоят там 2 ведерка. Одно в мойке, это для... Ну, такое ведерко в мойке, оно для пищевых отходов. Вот. А это ведерко я выношу также. Ну, там оно маленькое, оно там где-то до 3 литров. такое маленькое ведерко.
То есть там будут только органические отходы?
Только
после...
органические отходы.
От пищи?
Да, да, да. Да, да. То есть, и внизу стоят два ведра поменьше. Значит, в одно ведро я складываю стекло и пластик. Ну, честно говоря, вот этих отходов у меня очень мало, потому что я стараюсь мало покупать, ну, и в стекле, и в пластике. То есть я просто осознанно подхожу к своему покупательскому выбору и всегда думаю, что можно ли что будет повторно переработано. И таким образом я просто... Ну, раньше я над этим задумывался, сейчас у меня это автоматически уже получается, я не задумываюсь. Я знаю, какие товары более, скажем так, перерабатываем, или упаковка какая более перерабатываемая, какая менее. И еще у меня есть ведро такое большое, старое, советское, осталось это еще, скажем так, ну, можно сказать, с детства стоит. А вот туда выбрасываю все остальное, ну, что, скажем так, ну, не подлежит там какой-то сортировке, ну, что-то попадает. Ну, там тюбик пластиковый от там зубной пасты, там еще. Ну, вот такое ведро я выношу раз в 2-3 недели, ну, две даже очень такое, очень...
А бумага?
А бумагу я складываю отдельно, у меня на балконе такая лежит побольше ящичек, я туда всю бумажную, вот даже упаковка зубной пасты у меня туда, вот от стирального порошка, все-все-все. Опять же, я стараюсь покупать все в больших упаковках, соответственно, меньше, получается, остается упаковки, и, ну, скажем так, пищевые отходы раз в два дня, ну, там два, буквально 2 килограмма, вот, все остальное. У меня, в принципе, рядом, ну, сейчас рядом с домом у меня пункт приема вторсырья, поэтому, если я не тороплюсь, я сам заношу, получаются какие-то там еще даже копейки, там, ну, 8-10 гривен, вот, если тороплюсь, я просто связываю и оставляю, скажем так, возле контейнеров с мусором, через 15 минут его нету, потому что, ну, у меня, к сожалению, тоже есть на районе бомжи, вот, пенсионеры, которые, скажем так, не все, ну, не все пенсионеры у нас могут себе позволить нормально жить, поэтому вот кто-то из, скажем так, не очень, не самых обеспеченных наших граждан быстренько это замечает и относит в пункт приема вторсырья.
Но это вам повезло, да, что у вас во дворе есть такой, не, ну, пункт?
У меня не во дворе, у меня, ну, метров 500 от дома, то есть, в принципе, я не считаю, что это большая дистанция, если там нет дождя, там, ну, хотя даже небольшой дождик.
А сколько подобных пунктов, скажем, в Киеве? То есть они в доступности для,
да,
для большинства?
Для большинства доступны. Просто я... 5 лет назад сделал такую карту приемных пунктов вторсырья. То есть она есть в интернете. Если интересно, я вам ссылочку оставлю. В принципе, таких пунктов много, но, как правило, они находятся в таких, ну, как сказать, в нычках. То есть найти их, ну, не всегда бывает просто. Но вот малообеспеченные граждане, как правило, они их знают. И поэтому, ну, в принципе, туда, когда не придешь, там всегда людно, по крайней мере.
Андрей Белокинь, волонтер Всемирного фонда природы, в гостях в программе «Киев-Донбасс». Мы продолжим через несколько секунд. Андрей, вот получается, что только 5% отходов в Украине перерабатывается, при этом закупается вторсырье за рубежом. На что оно идет? Вот это тоже какая-то для меня совершенно непонятная вещь, как можно покупать мусор Украине, далеко не самой богатой стране, чтобы еще покупать, кроме всего, что мы покупаем, еще и мусор.
Ну да, это не газ, не нефть, не какое-то оборудование, это макулатура. И покупаем мы ее у наших соседей. То есть для чего покупаем? Покупаем для того, чтобы обеспечить сырьем наши целлюлозобумажные комбинаты, комбинаты, которые выпускают картон, бумагу, туалетную бумагу, упаковочную бумагу. Ну, то есть все то, что большинство граждан выбрасывают на мусорку, наши более бережливые и, надо сказать, более успешные, богатые соседи, такие как поляки, румыны, словаки, это все сортируют, сдают и потом продают нам. То есть для того, чтобы...
Тут речь идет об обычных людях, да, сейчас?
Ну, в принципе, это культура. Речь идет о культуре. То есть, по сути, мы не хотим думать о мусоре, потому что нам это неприятно. И нам кажется, вот мы выбросили это в мусорное, ну или в лучшем случае в контейнер, и он потом куда-то улетел в космос. На самом деле мусор никуда в космос не улетает, он остается на Земле. И проблема эта никуда не девается. Она просто откладывается. То есть мы из-за того, что не хотим думать, или у нас просто есть масса других проблем, ну, по крайней мере, большинство людей придумывает себе такую отмазку. Мне просто сейчас некогда об этом думать. Мне нужно думать, как прокормить семью. Мне нужно думать, ну, о чем-то более важном, нежели о отходах. И поэтому мы не думаем.
Ну, то есть думает вот 5% сознательных граждан, наверное, ориентировочно, которые это делают пока спорадически, но если говорить системно, то получается, что 95% людей, скорее всего, об этом действительно не задумываются. Как можно сделать, чтобы был системный подход? Есть, например, такие меры, как штрафы в Европе, так, за то, что человек не сортирует мусор. Были ли попытки в Украине нечто подобное ввести, были ли они успешны, и ну как-то сделать, чтобы они были успешными у нас?
Ну, вы знаете, попыток было достаточно много, то есть название компании можно называть, или это как реклама?
Можно.
Можно, да? Значит, ну, у нас была компания «Гринка», которая пыталась в нескольких городах такое внедрить. У нас были компании, ну, не в принципе, и сейчас есть там Виолия, потом Аве компания, потом, ну, я сейчас все не вспомню, ну, то есть попыток достаточно много было. И, скажем так, на Западной Украине их было чуть-чуть больше, там и польские компании, там, кто, по-моему, Гриффин компания, ну, то есть есть целый ряд компаний, ряд городов, где такие попытки были, все они, ну, прямо скажем, не очень успешно. То есть где-то более, где-то менее, но, как правило, все они не очень успешны. Все-таки наши люди отвыкли от сортировки. То есть я вырос там в 70-е годы, скажем так, и помню, что при Советском Союзе это было как бы нормой. Дети, в школе было соревнование по сдаче макулатуры, металлолома. Мы сдавали, ну, там, идешь в молочный магазин, несешь бутылки для молока, получаешь уже бутылки с молоком. А для пищевых отходов стояли специальные контейнеры, этими пищевыми отходами, там их как-то просеивали, измельчали, и это шло на корм скоту. Ну, то есть из-за этого количество отходов было в разы меньше, чем сейчас. То есть население у нас не увеличивается, а уменьшается. Ну, не знаю, к счастью или к сожалению. А количество мусора или отходов, оно выросло в разы.
Тем более, что в советское время не было пластика или было гораздо меньше изделий,
да,
из пластика.
Да, если кто-то помнит еще советские времена, то я помню, как стирали кулечки, мыли бутылочки. Ну, то есть это как бы было все очень-очень даже многоразовое использование. И что такое одноразовый бритвенный станок, ну, вообще никто не знал. Сейчас же очень много одноразовых вещей. И вот, собственно, вот эта культура потребления одноразовых вещей на Западе, она постепенно изживает. То есть, грубо говоря, то есть как бы люди культурные, образованные, они не покупают сознательно, потому что, ну, есть несколько принципов. Там один из них, который у нас более-менее известен, это мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи.
Коль уж мы заговорили о Западе, анонсируя наш разговор, Андрей, я тоже еще одну цифру привела из нашего общения с тобой перед эфиром о том, что Швеция перерабатывает 125% отходов. Я дважды я повторила нашим слушателям, что это не ошибка моя. Именно 125% отходов. Что это такое? Что это за цифра такая?
Ну, эта цифра приблизительная. Вот. Но то, что шведы перерабатывают, да, ну это в любом случае, это не Чуров считал, это считало шведское управление статистики. Дело в том, что шведы, у них система сортировки мусора строилась очень давно, и в данный момент их мощности по переработке превышают то количество мусора, которое они производят. То есть шведы активно пользуют, скажем так, у них сейчас очень популярны магазины без упаковки, куда ты приходишь со своими емкостями, и тебе насыпают туда, там, неважно, это молоко или сыпучие продукты. То есть магазин, в котором все товары на вес, поштучно, не фасованы. То есть, казалось бы, ну, мы только от этого ушли буквально 20 лет назад, да? А они вот сейчас пришли к тому, что...
Со своим бидончиком за кефиром.
Ну, безусловно, это все немножко... Ну, то есть бидончик не такой, как было там 30 лет назад, то есть то, что было в нашем детстве. Но, в принципе, принцип этот. То есть ты приносишь тару на обмен, сыпучие там бутерброды, у них для этого есть специальные там контейнеры, ланчбоксы, и поэтому... Безусловно, все равно отходы есть. Есть пищевые отходы, есть отходы упаковки, но пищевые отходы у них перерабатываются в биореакторах, и у них вот в Швеции, в Стокгольме, автобусы ездят на биогазе. То есть это биогаз, произведенный из мусора. То есть там этот биогазовый завод, это целое такое, из него сделали, по сути, как музей. Туда возят на экскурсии туристов. То есть показывают, вот что мы делаем с нашим мусором. Вот. И что касается того, что они потребляют больше. Да, они сейчас закупают мусор у своих соседей, у финнов и норвегов. То есть они закупают, сами его перерабатывают. И, ну, как сказать, с одной стороны, это немного демотивирует соседей, но я скажу так, что, опять же, уровень культуры и образования у финнов и норвегов, он один из самых высоких в мире. И уровень доходов, соответственно, у них один из самых высоких в мире. То есть это как бы напрямую связанные вещи. Уровень культуры, уровень образования и уровень доходов. Ну и, соответственно, и уровень отходов тоже.
Я помню, некоторые супермаркеты у нас тоже в Украине пытались отказаться от пластиковых пакетов, от полиэтиленовых пакетов, да, и перейти на бумажные пакеты. У людей был выбор, то ли брать бумажные, то ли полиэтиленовые. Но, насколько я понимаю, тоже это не было успешно, и вскоре пришлось отказаться.
А я вот возвращаюсь опять же к этой цифре, о том, что Швеция перерабатывает 125% отходов. Свои отходы она полностью 100% перерабатывает.
Да, да. То есть именно
все 100,
да? Значит, раньше у них просто было... Шведы производили больше отходов. Сейчас из-за того, что есть специальные программы образовательные, детям рассказывают, что вот эта упаковка легко повторно перерабатывается. Вот это трудно. Она сжигается, образуются там какие-то шлаки или что-то еще. И, по сути, дети сейчас, вот то, о чем я говорю, это именно когда вы приходите в магазин и покупаете те товары, которые легко, упаковка которых легко перерабатывается, таким образом вы голосуете в поддержку правильного производителя или в поддержку производителя правильных товаров. То есть они своим кошельком голосуют и стимулируют другие компании производить, вот, скажем так, товары, которые... Правильно упакованы.
В Украине тоже есть подобные знаки. Мы тоже можем так голосовать. Вот я готова. Я уже сегодня утром не выбросила пачку из-под стирального порошка, а сложила ее в первую стопочку по сбору макулатуры у меня дома. Я готова дальше просвещаться и действовать.
Значит, к сожалению, мы пока стоим на начальном этапе. У нас есть уже разработана такая программа для детей. То есть я надеюсь, что лет через 15-20, когда эти дети вырастут, они действительно смогут делать правильный выбор. Пока же, ну, скажем так, во-первых, взрослым очень сложно менять свои привычки. И, ну, Наталья, вот этот ваш поступок, он из области подвига. Помните, как у барона Мюнхгаузена? У него был по графику подвиг. Я так понимаю, если вы будете каждый день, там, в течение там, месяца-двух, каждое утро делать по подвигу, возможно, у вас это войдет в привычку. Но большинство граждан мне почему-то не верится, что они будут, скажем так, каждый день по подвигу совершать. Поэтому вся надежда на будущее поколение. Значит, я тогда, может быть, кто не знает, или, может быть, в какой-то школе нету. Значит, у нас совместно с ОБСЕ еще лет 5 тому назад был разработан, или скорее даже не разработан, просто адаптирован под украинские реалии европейский такой комплекс образователь. Называется Green Pack, зеленый пакет. И вот в этом зеленом пакете Там набор инструментов или материалов, правильнее сказать, набор таких образовательных материалов для педагогов. То есть, в принципе, педагог проводит урок, и вот там в виде игры, в виде мультфильма, в виде ролика, ну, в такой очень интересной и захватывающей форме объясняются детям очень многие природные явления, очень правильно подсказываются, какие должны быть модели поведения у детей. И я знаю, что их изготовили достаточно. Потом года три назад их распространяли по областным управлениям образования. Но вот дошли ли они до школ, дошли ли они до преподавателей и используют ли их преподаватели, я, к сожалению, сказать не могу. То есть, ну вот я сталкивался с тем, что там вот в Броварах, да, я там знаю, в некоторых школах используют. Я ездил на Западную Украину, я время от времени интересуюсь, там, вот если есть там знакомые педагоги, используете ли вы? Я сам лично отдавал некоторым преподавателям с Востока, там, Римма Гейкина, там, Ирина Свяченко. Ну, то есть я знаю некоторых людей именно на Востоке, которые при мне их забирали. Вот. И, собственно, я надеюсь, что оно постепенно-постепенно используется, и люди, ну, дети, да, будут использовать в своей повседневной жизни. И вот тогда, возможно, будут какие-то результаты.
Да, Андрей Белокень, волонтер Всемирного фонда природы, был в гостях программы «Киев-Донбасс».